программа совместная с журналом «Знание и сила». Олег Будницкий, добрый день.
Добрый день.
Ну что же, принят в первом чтении Национальным собранием закон, запрещающий отрицать факт геноцида армян в Турции. Штраф больше 40 тысяч евро. Немало. Год тюрьмы, если особо злокозненно. Ну вот закон такой спорный, странный, резкий закон. В одной стране запрещается отрицать не то, что даже исторический факт, а характер исторического факта. То есть то, что это было там не просто массовое избиение людей, а именно геноцид. С таким есть ли у нас точное определение геноцида?
Точное определение есть. Не только у нас точное определение.
Это у нас, я имею в виду, в мире.
В мире,
у нас,
да,
землян.
Есть, конечно. Это было, если не, память не отменяет, в 46-м году еще в ООН принято. Так, в 30-х годах это разрабатывал американский юрист Лемкин, если я не ошибаюсь. Просто как бы я не был готов к теоретическому такому разговору о геноциде. Вообще считаю, что это вообще известно. Так, и геноцид определяется как уничтожение определенных групп людей или целых народов по тем или иным основаниям. Основаниям, естественно, тем, которые придумали те, кто эти группы людей уничтожает.
То есть не только по этническому признаку?
И не только.
По религиозному?
Да,
а
да.
По социальному?
Насколько я помню...
Аристократы на фонарь, всех буржуев?
Насколько я помню, эту формулу там не уточняется. Вот. Не уточняется, но я думаю, что под это понятие подпадают не только этнические или религиозные группы, но и, вероятно, социальные. Но классический вид геноцида – это, конечно, уничтожение по этническому или религиозному признаку тех или иных народов или групп населения.
20 век, ну, в общем-то, я бы не сказал, как его ждали, с какой радостью, что вот настанет век, где будет все как-то лучше, как мы всегда ждем каждый век, или конца света. Или всеобщего улучшения, прогресса и так далее. Но 20 век принес именно несколько таких вот крупнейших фактов геноцида. Не говоря уже о Холокосте. Еще такие вот до избиения евреев нацистами были несколько примеров. Были несколько. Среди них и геноцид армян в Турции, и турецко-греческий обмен такой мягкий, но он привел к очень серьезным последствиям.
Да, и вот что я хочу в связи с этим сказать. 20 век принес не только геноцид, он принес и законы, направленные против геноцида. И в этом отношении то, что приняли французские парламентарии, это не новинка. Ведь соответствующие законы приняты в Германии, в Австрии, и законы распространяются на отрицателей Холокоста.
Да.
И мы знаем, что совсем недавно, это законы действующие реально, да, совсем недавно один британский историк в Австрии был осужден на вполне реальный срок тюремного заключения за то, что когда-то, будучи в Австрии, он публично отрицал Холокост. И если говорить об этом французском законе, то понятно, что политически он, в общем, не очень продуктивен, казалось бы, да, это обостряет отношения между Францией и Евросоюзом.
Брюссель недоволен.
Да, недоволен. И, безусловно, это обостряет отношения между Францией и Турцией. Там уже какие-то общества потребителей собираются бойкотировать частично какие-то французские товары.
Хотя турецкое правительство говорит, что мы никогда не побуждаем к таким мерам и не будем.
Никакое правительство не говорит такого вслух. Но бог его знает, может, это инициатива действительно потребителей, которые вдруг решили прекратить потреблять французское вино или французские сыры или еще что-нибудь французское, не говоря уже о духах и обо всем прочем. Так, кроме того, не будем забывать, что Франция очень сильно исламизированная страна, я бы сказал, да? Там где-то 7 или 8, по разным оценкам, миллионов мусульман.
Так что это не конъюнктурная вещь.
Совершенно верно.
А, кстати, французская общественность очень недовольна законом. Вот мы читали газеты, и вот здесь Оля Бычкова мне говорила, что ни одного одобрения ни в одной газете, правой и левой, она не нашла такого серьезного одобрения этого закона. Говорят, что бесцельная, бесполезная вещь.
Не знаю, у меня другая точка зрения. Я думаю, что вообще-то парламентарии должны быть впереди общества. Ведь народные избранники, скажем так, не обязательно отражают мнение общества. Они его в значительной степени могут формировать, и по логике, если это лучшие люди, а в парламенте должны быть лучшие люди. Получается по-разному, иногда получается совсем по-другому. Но теоретически. И с точки зрения моральной, скажем так, закон, с моей точки зрения, безусловно, позитивен. Это, безусловно, шаг вперед вот в этом самом моральном развитии французского общества. Закон, конечно, еще не утвержден, насколько я понимаю, его должен утвердить Сенат.
Он сейчас послан в Сенат, потом он вернется в национальное собрание для второго чтения. И вот после всех тех процедур президент подпишет.
Так что это еще не факт, что закон действительно вступит в силу, но как идея, как жест, с моей точки зрения, он это морально безупречный жест.
Хорошо, еще позволь, я напомню только нашим слушателям, что работает пейджер 7256633. СМС вы можете присылать по телефону +7 985 970 45 45. Вот Сергей нам напоминает, что геноцид в Камбодже, вот классический пример уничтожения по социальному признаку. Но это вообще там комбинированное совершенно безумное там уничтожение собственного народа в каких-то целях.
Здесь не только в Камбодже было.
Ну да.
Уничтожение собственного народа в каких-то целях. Далеко ходить нам не нужно за примерами.
Считать, вот Светлана Ивановна говорит, в нацистской Германии уничтожение гомосексуалистов и психически неполноценных людей, это можно считать геноцидом?
Вы знаете,
по признаку, скажем так, ориентации половой или по признаку здоровья?
Вы знаете, я не берусь ответить на этот вопрос. Это все-таки должны отвечать юристы. Не уверен, но похоже.
Ну да, но здесь вспоминают Голодомор, вспоминают, ну и так далее, гражданскую войну. Давайте сейчас...
Ну, можно привести множество подобного примеров. Рода примеров, но все-таки должно быть намерение. Когда мы говорим о геноциде, должно быть, среди прочего, намерение. Должна быть задача, должна быть ее реализация, должна быть идеология. Мне кажется, что это неотъемлемые спутники этого очень сильного термина, который очень часто употребляют в суе, что называется, и не по адресу, как бы размывая.
Да, это очень... Вот поэтому я как раз и начал с определения, поскольку идет размывание. А вот реформы привели к тому, что масса пенсионеров оказались в нищете и обречены на вымирание. Это геноцид.
Ну, это, конечно, не в его отношении.
Это пример. Скажите, пожалуйста...
Это с терроризмом, который что угодно называется. Информационный террор, что там какое-то,
Да. Это начинается размен понятия. Вот Олег Буницкий, напоминаю. Вот если 20 век, вот здесь чего больше, националистического или религиозного?
Я думаю, националистического.
Националистического, да. В том числе и в случае геноцида.
Ну, вы знаете, это очень часто невозможно отделить одно от другого. Но в случае с геноцидом армян, я думаю, что это национализм прежде всего. Конечно, усиленный религиозной составляющей. Ведь там был такой момент. Если уничтожаемые принимали ислам, их оставляли в живых. Так что там был такой момент, но здесь принятие ислама одновременно как бы служило присягой верности Османской империи. Так? То есть здесь не только религиозная составляющая. И в этом, кстати, иногда вот спрашивают, в чем отличие геноцида армян от Холокоста. Для у евреев такого шанса не было. Их уничтожали независимо от того, христиане они или там вдруг мусульмане или еще что-нибудь в таком духе. Это не имело никакого значения, это было просто тотальное уничтожение. Да. И еще второе отличие от геноцида армян в Турции, это то, что нацисты стремились уничтожить евреев полностью во всем мире. Здесь турки все-таки ограничились армянами, которые жили в пределах Турецкой империи, и, правда, были случаи массовых убийств армян уже не в Западной, а в Восточной Армении в период армяно-турецкой войны 20-го года, тогда, где уже игроком на политической арене стала и Советская Россия. Опять-таки, говоря о геноциде армян и почему этот вопрос является как бы дискуссионным для некоторых. Но известно, что турецкое правительство отрицает геноцид армян, и формулировка обычно у турецких идеологов такая, что были этнические столкновения, в ходе которых погибло с обеих сторон около 300 тысяч человек. То есть совсем другие цифры называются. Более того, говорится, что вот армяне, они сами начали геноцид, они стали уничтожать неармянское население в тех районах, в которых они проживали, в ожидании русских войск, которые вот придут и освободят армян, и они смогут воссоединиться со своими братьями-армянами, подданными России. Вот такая интерпретация. Но здесь несколько вопросов возникает сразу. Население армянской Турции составляло по разным данным, по данным армянского патриархата, около 2 миллионов 100 тысяч человек. По турецким данным 1 800 тысяч человек. Вопрос, куда они делись? Ведь осталось в живых на территории, собственно говоря, Турции, по разным данным, 150-200 тысяч человек. Так, по разным данным, от 200-250 тысяч человек бежали в конечном счете в Россию, еще 150-200 тысяч человек вроде бы бежали в другие страны, из России потом они перемещались и дальше. Какое-то количество, но это никогда мы не установим, было, особенно женщин и детей, было захвачено или передано курдским семьям. Кстати говоря, курды и черкесы, проживавшие в Турции, часть их принимала самое активное участие в убийствах армян. И нетрудно заметить, что разница составляет весьма существенную цифру. Да? По разным оценкам было погибло тем или иным способом, я не хочу говорить убито, погибло, да, от 800 тысяч до полутора миллионов человек. Если исходить опять-таки из цифры, видимо, более реалистичной, то то, что армянское население Турции составляло 2 миллиона 100 тысяч человек, по некоторым другим более точным оценкам даже 2 миллиона 26 тысяч человек. Можно дать раскладку. В Западной Армении проживало 1 403 тысячи человек, в других частях Азиатской Турции около 440 тысяч человек, и в Константинополе, в Европейской Турции 183 тысячи. Так. И вот куда люди-то делись? Более того, говоря о признании или непризнании геноцида, ведь само турецкое правительство его уже признало на самом деле. Точнее, не турецкое правительство, а военный суд, трибунал, который процесс над младотурками, над теми деятелями, которые возглавляли, собственно говоря, Турцию, теми деятелями, которые втравили ее в Первую мировую войну и несли ответственность за последствия войны, печальные для Турции и для армянского населения Турции. И этот военный суд, конечно, судили этих самых младотурок, лидеров партии «Единение и прогресс», заочно. Лидеры эти были вывезены в основном на военных судах немецких в Германию. Ну, о дальнейшей судьбе я расскажу, скажу несколько слов. И этот военный суд, среди прочего, писал о резне армян и других национальных меньшинств, этнических меньшинств Османской империи, и назвал цифру 800 тысяч человек. Суд не употреблял, как указывают некоторые публицисты, отрицающие геноцид, суд не употребил термина «геноцид». Но ведь сам термин «геноцид» в то время не был узаконен. Суд писал о резне, убийствах и обнародовал кое-какие документы, показывающие, что такие указания из центра действительно исходили.
То есть убивать именно армян?
Да.
Именно армян.
Ну, там речь шла о депортациях, но среди этих запросов, например, были такие. Сообщите, убиты ли или депортированы вот эти группы армянского населения.
Через запятую, да?
Ну,
или
да.
Через
да, да. Что-то, то или другое, что-то с ними случилось. То есть никакого элемента осуждения этого и близко не было. Были указания, например, зарывать и прятать трупы, потому что иностранцы видят и так далее. То есть это было признано самим турецким судом.
Какой это год?
Это 1919 год.
19-й год.
Да, и все молодотурки, лидеры этого дела, были приговорены к смертной казни турецким судом.
Турецким судом. Мы продолжим нашу передачу через 5 минут. Напоминаю, что в программе «Не так» Олег Будницкий. Что же так, что же не так в этнических чистках Европы 20 века, говорим о геноциде армян в Турции. Ну, такие младотурки, почему они пришли к власти? Что случилось в начале 20 века в Османской империи? Что это вообще такое? Европейский национализм в разных видах? От романтической философии, от французской революции пришедшей? Что это такое?
Ну, это, в общем, движение военных, это движение, безусловно, националистов, это движение прогрессистов, это те офицеры, у них есть имена, собственно, были имена, да, Талаат Паша, Энвер Паша, Джамал Паша, Назым и так далее, которые лидеры этой партии «Единение и прогресс», которые, кстати говоря, в союзе с армянской партией Дашнак Цитун в 1908 году осуществили в Турции революцию, восстановили конституцию, попранную султаном Абдулхамидом II, и, собственно говоря, пытались поставить Турцию на вот такой прогрессивный, я бы сказал так, европейско-мусульманский путь развития, потому что наряду с теми идеями, которые совершенно очевидно означали европеизацию Турции, параллельно и вместе неразрывно были идеи пан-исламизма, пан-тюркизма, Великой Турции и так далее и тому подобное. Ядром все-таки это был национализм. Безусловно, национализм. И этот самый союз с армянскими деятелями, он довольно быстро стал слабеть, а потом и вовсе распался. И, как известно, Турция приняла участие в Балканских войнах 12-13 годов, а потом в Первой мировой войне на стороне Германии в составе германского блока. Противником Турции была непосредственным Россия. Так, и, кстати говоря, как раз на Кавказском фронте русские войска-то и одерживали постоянно победы, в отличие от фронта европейского, где русские войска в основном все-таки терпели поражение. И турки, как это было во многих странах, в которых были достаточно крупные национальные меньшинства, особенно если часть этих меньшинств жила в воюющей с этой страной государстве, они обвинили в своих поражениях армян, которые вот изменили, которые шпионили в пользу России, которые сражались в русской армии. Что правда, кстати говоря, я имею в виду то, что армянские добровольцы сражались в составе русской армии, и идеи было воссоединение Армении, воссоздание Армении. Я не сказал, полагаю, что это известно, но на всякий случай скажу, что Армения исторически оказалась разделена на две части, на восточную и западную. А восточная когда-то находилась под властью Ирана, потом после русско-персидских войн в первой половине еще 19 века она оказалась в составе России, а западная Армения она оказалась в составе Турции, и там, собственно говоря, она и находится.
Да.
Только теперь уже в этой западной Армении нет армян. Да. И гора Арарат, известная, она находится на территории Турции. Вот такая краткая, так сказать, очень краткая предыстория в силу нехватки времени на более подробные рассуждения о этой младотурецкой революции, ее характере и последствиях, а также ее деятелях. Публика была весьма любопытная. Эти самые триумвират, Талаат Паша, великий визирь, министр внутренних дел, Энвер Паша, военный министр, Джамал Паша, морской министр, они, собственно, и являются главными лицами, ответственными за геноцид. Целый ряд других политических деятелей, достаточно крупных, но помельче. Причем мы довольно четко можем проследить как бы хронологию этого дела и убедиться, что все происходило не случайно. Это не была череда столкновений на межэтнической, на почве межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Это была, несомненно, спланированная, хотя, может быть, и не столь детальная акция. А именно, сначала призываются в армию армяне, мужчины. Это очень нормально, они подданные Османской империи. Но характерно, что в начале 15-го года они сосредотачиваются в специальных отдельных рабочих батальонах, и, в общем-то, они безоружны, и впоследствии многие из них истребляются. Далее, в феврале 15-го года выходит распоряжение о разоружении армян. То есть те, у кого есть оружие на руках, должны его сдать. 24 апреля происходят аресты армянских интеллектуалов, армянской интеллигенции в Константинополе, в Стамбуле. Более 600 человек арестовано одномоментно. То есть те, кого считали вождями, руководителями армянского народа в Турции.
И, соответственно, вождями внутреннего врага.
Почти все они были уничтожены.
Угу.
24 апреля считается днем геноцида армян в Турции. Этот день отмечается как день геноцида, как день памяти жертв. И таковым, кстати говоря, его признала Россия, Российская Государственная Дума. Я хочу заметить, что среди тех почти двух десятков стран и организаций, которые признали официальный геноцид, находится и Россия. 14 апреля 1995 года наша Государственная Дума приняла заявление, осуждающее организаторов геноцида армян 15-22 годов, ибо убийства продолжались и позднее, и выражающее признательность армянскому народу, а также признающее 24 апреля днем памяти жертв геноцида армян.
Это 95-й год, да?
Да.
Никто этого не отменял.
Никто этого не отменял, да. Это все, в общем, действует, и действует правильно, с моей точки зрения. Так, что было, значит, дальше? 27 мая принимается закон о распоряжении о том, что подозрительные лица могут быть депортированы из прифронтовых районов, причем это отдается на усмотрение воинских начальников. То есть появляется правовая основа для полнейшего произвола. И начинается депортация армянского, прежде всего, населения. Там досталось грекам и еще там кое-каким этническим группам, но армяне были, конечно, главной мишенью. И причем вскоре эти депортации распространились не только на прифронтовые, собственно, районы, где это как бы было оправдано, да? И депортации распространились и на те районы, которые были достаточно далеко от района боевых действий. И, по сути дела, это означало движение в сторону геноцида. Причем как происходили депортации? Это не то, чтобы граждан страны в другие местности выселяют, то есть обеспечивают каким-то транспортом и так далее, временно, пока суть до дела, подальше от греха. Да? Это все происходило очень быстро, то есть в течение там, нескольких часов или там, суток. Причем такая была формула, что ценные вещи и деньги они могут сдать на сохранение местным властям.
Хорошая.
Да, значит, я хочу добавить, что армяне вообще относились к элите экономической и интеллектуальной Османской империи. Это были финансисты, торговцы, люди состоятельные. И, среди прочего, их имущество представляло немалую ценность и немалый соблазн для тех, кто руководил этими депортациями и в них участвовал. Кстати говоря, к вопросу об отрицании геноцида. Если его признать, то ведь из этого следуют не только моральные, но и юридические последствия, включая имущественные претензии, между прочим.
Mm-hmm.
Так, приведу один такой пример со слов современника. Из города Эрзинджан в течение суток были выселены армяне, примерно 20 тысяч человек. Их вывели за город, причем вести с собой имущество и просто передвигаться, там, скажем, при помощи лошадей было невозможно, поскольку лошадей конфисковали в армию, да, и там были в лучшем случае ослы или там, валы. И когда эта колонна вышла под охраной вооруженных солдат и жандармов за город, то эти самые солдаты и жандармы начали убивать и грабить депортируемых. К ним с энтузиазмом присоединилось окружающее население. Вот. И практически все жители этого города были перебиты. Один из тех, кто оставил показания об этом, на его глазах убили его, значит, мать, двоих братьев, потащили насиловать сестру. Кроме всего прочего, у него еще был убит отец, просто он этого не видел. Сам этот человек, он получил удар по голове, потерял сознание, поэтому, наверное, остался жив. Когда он очнулся, то на нем, среди груды трупов, на нем лежало тело его старшего брата. Это человек, который описывал вот этот эпизод. Звали его Сагамон Тельриян. И это именно тот человек, который впоследствии убил Талаат Пашу в городе Берлин. О чем я еще скажу, ибо процесс Талаата Паши, так называемый, он оставил очень заметный след. Не только с точки зрения исторической и моральной, но и с точки зрения юридической. Так, вот так это происходило. Выселяли, пешком люди шли, да, люди шли пешком, эти десятки, сотни тысяч людей, даже если их не убивали жандармы, солдаты и просто окрестное население, вот еще раз подчеркну, что активное участие в убийствах и грабежах армянского населения принимало местное курдское население. И многие женщины и дети попали в курдские семьи или там, в качестве жены наложниц, или будущих рабов, или, как говорилось в одной из телеграмм, что турецкие, курдские и прочие семьи могут брать тех детей, которые не будут помнить о том, что произошло.
То есть маленькие.
Маленькие дети, да, что это, которые будут, соответственно, там отречены, не будут помнить свое происхождение и почему они оказались именно в этой семье.
Как бы знать народом вообще, в чем они участвуют, какая судьба их ждет.
Да, и выселение, цель выселения была такая, место выселения. Это Сирия и Месопотамия, нынешний Ирак. Причем это были пустынные местности, там, где найти пищу и воду было весьма затруднительно. То есть, по сути, их все равно обрекали на гибель. По дороге просто от лишений и от физических испытаний погибло множество людей, те, кто не были убиты, и как высказался Талаат Паша, главный организатор всего этого дела, главный идеолог, когда кто-то заметил, спросил его о месте депортации, он ответил: место депортации – небытие. Сострил. Иногда переводят место депортации уничтожения. Но так или иначе, причем трупы плыли по рекам, и их там вылавливали, трупы лежали вдоль дорог.
Там есть свидетельства.
Да. И понимаете, были опубликованы некоторые документы. Документы попали там после уже краха, поражения Турции, краха режима младотурок. Один из турецких администраторов, Валеппо, он предоставил армянской делегации документы, тексты телеграмм, получаемых им из Стамбула, с тем, чтобы снять с себя обвинение, он, дескать, выполнял приказы. И эти документы, эти телеграммы были опубликованы, они совершенно жуткие, чудовищные, но эта публикация подвергается некоторым сомнению, что она, в общем, фальсифицирована, что вот эти телеграммы, копии из копий и так далее, все это, там телеграммы показывали подлинные, да, но с них были сняты копии, и, в общем, это не достоверно. Даже если убрать эти документальные публикации и эти десятки телеграмм, то есть десятки свидетельств иностранцев, которые находились там и видели то, что происходит. Причем не только, скажем, американского посла Генри Маргентау или каких-то корреспондентов, миссионеров, сотрудников Красного Креста, есть свидетельства германских дипломатов. Германских дипломатов, союзников Турции, настроенных к ней достаточно благожелательно. И, тем не менее, даже немцев ужаснуло то, что происходило. Вот телеграмма немецкого консула Шробнера Рихтера. Это 2 июня 15 года, Эрзрум. Эта депортация большого масштаба равносильна массовому уничтожению, пишет этот немецкий дипломат. Только за отсутствие каких-либо транспортных средств даже половина депортируемых едва ли достигнет живыми места назначения. И, видимо, депортация эта повлечет за собой не только разорение армян, но и всей страны. Восстания военного характера не могут быть подведены под эти акции, потому что возможность восстания местных армян, репетируемые, это старики, женщины и дети. Армяне, которые приходят в ислам, не высылаются. Осмотренные мной покинутые армянские деревни были разграблены. Разграблен также монастырь Козелванг, церковь которого постержена.
Представитель Союза.
Германии я могу привести и другие. Вот посол Вагенгейм, канцлеру Бетман Гальвегу. Значит, эти действия и способы, он описывает, что происходит, эти действия и способы, которыми производится высылка, свидетельствуют о том, что правительство в самом деле имеет свои цели уничтожения армянской нации в турецком государстве. Заключение немецкого посла. Есть фотографии, связанные, сделанные тоже одним из немецких деятелей и так далее и тому подобное. То есть свидетельств масса. И сомнений в том, что геноцид был, никаких, конечно, быть у любого объективного наблюдателя, точнее аналитика, быть не может.
Олег Будницкий, я бы хотел, чтобы вот мы еще в оставшееся время успели достаточно много. Первое. Как, какие бы были реакции в России по ту сторону фронта?
Значит, союзники, я имею в виду Россию, Англию, Францию, да. Они узнали об этом достаточно скоро и выступили соответствующими заявлениями. Заявлениями соответствующими протеста выступили Соединенные Штаты Америки, лично президент Вильсон. То есть для окружающего мира было понятно, что происходит, окружающий мир протестовал, но, увы, эти протесты, действия не возымели, и, как говорил в мае 16 года, опять-таки, одному из немецких дипломатов Талат Паша, армянского вопроса в Турции больше не существует.
Как в самой Турции, вот 19-й год мы говорили о суде, как потом этот вопрос был снят, скажем так, перестал существовать, но уже не в том смысле, как говорил Талат Паша, в кемалистской Турции, как это?
Ну, видели, кемалистская Турция, в общем-то, она недалеко ушла от молодотурецкой Турции.
То есть она в чем-то наследница молодотурецких идей?
Ну, безусловно, ничего, ни от чего нельзя отказаться совершенно. Ничего нельзя отказаться совершенно, как советская Россия не отказалась полностью от наследия, допустим, от форм некоторых, да, царской России, как Россия современная не отказалась от многих форм традиций и обычаев Советского Союза, так и кемалистская Турция наследовала то, что она получила от мутатурок, от этого эпохи единения и прогресса. Mm-hmm. Так как прошлое не уходит, сказал один великий писатель, оно даже не становится прошлым. Так и кемалистская Турция вела войну с Арменией. Вела войну с Арменией, ташнакской Арменией, потом советской Арменией, советизирующейся Арменией. И в те города, которых были захвачены турецкими войсками, там тоже происходила резня армянского населения.
Но Советская Россия довольно быстро договорилась с кемалистской Турцией.
Более того, Советская Россия поддерживала кемалистскую Турцию, ибо с точки зрения советской власти это было революционное движение, способное противостоять британскому и прочим империализмам. Более того, советская власть пыталась сотрудничать с Энвер Пашой. Он прибыл в Среднюю Азию, был приглашен советской властью на съезд трудящихся народов Востока. Так и Энвер Пашу, такого харизматического опытного лидера, советская власть рассматривала как возможного вождя движения тюркских народов против, опять-таки, империалистов. Но Энвер Паша, он в итоге сделал ход конем, он возглавил басмаческое движение в Бухаре, в Средней Азии. Правда, не все местные вожди были довольны появлением Энвера Паши, там у них были внутренние столкновения. Окончилось дело тем, что один из красноармейских отрядов покончил с Энвер Пашой, он был убит отрядом под командом Якова Мелкумова и Георгия Агабикова, известного чекиста. И вроде бы Мелкумов, с его слов, лично прикончил этого самого Энвер Пашу. Да, это был 22-й год. Но на эту тему, кстати говоря, существует довольно обширная советская художественная литература, там фильмы и так далее. Но о том, что советская власть пыталась использовать Энвер Пашу, об этом как-то не упоминается. Я еще вот о чем хотел бы обязательно сказать. О том, что армянская партия Дашнак Цютюн в 19-м году на 9-м съезде приняла решение о наказании виновных в геноциде армян Турции. Был выработан план не месяц, то есть Немезида, план возмездия, было определено 650 значит, рисковых чиновников, которые руководили геноцидом, в нем участвовали. Был выделен 41 человек как наиболее важные, наиболее преступные, и было принято решение привести в исполнение смертные приговоры, вынесенные турецким судом.
Угу.
И самое знаменитое дело, конечно, это убийство Талаат Паши. Вот я цитировал воспоминания Согомона Тильяна. Вот этот армянский студент, он, кстати, вот из этой кучи трупов он выбрался, потом попал к курдам, горным курдам, которые его, в общем, отнесли с него хорошо, там как-то он там у них лечился, жил, потом перебрался в Персию, потом в Россию, потом во Францию, в общем, много путешествовал, оказался в Берлине.
Сколько ему лет было во время геноцида?
Ему было чуть больше 20, значит, и в 15 марта 21 года в Берлине он застрелил, Талаат Паша пошел к нему сзади, его пор выстрелил в затылок. Его схватили, значит, на месте, судили, и немецкий суд его оправдал. И даже назывался не процесс Тильяна, а процесс Талаат Паши. Потому что подсудимым фактически стал убитый, а не убийца. Это создало вот некоторый прецедент. И, кстати говоря, в этом, недалеко в этом году в Берлине происходили митинги турецкие и азербайджанские в память Талаат Паши и, значит, с требованием пересмотреть приговор за числом этого немецкого суда, ибо он создавал вот такой прецедент. И Джемал Паша был убит армянскими мстителями-террористами в Тифлисе, чуть ли не у ворот то ли ЧК, то ли ЦК. Данные расходятся в литературе так. Один из деятелей был убит в Риме и в многих других местах. В общей сложности было убито или казнено по терминологии мстителей около 80 турецких политических деятелей, тем или иным образом причастные к геноциду.
Последнее, наверное. Способна ли Турция сейчас, ведь определенно какое-то движение подспудное есть, перестали автоматически выигрываться процессы, связанные с воспоминанием о геноциде, процессы по закону об оскорблении страны и так далее. Есть уже случаи, когда они проигрываются страной государства. Есть люди, которые об этом начинают все громче говорить. Турция стремится в Европейский Союз. И, в общем-то, без разбирательств с историей не обойтись. Есть ли какая-то все-таки перспектива? Может быть, даже задержанная реакция на французские законы и прочие вещи. Но есть ли какая-то перспектива, как вы думаете?
Ну, вы знаете, это...
Ну, такая, я понимаю,
это
да.
Вопрос о погоде примерно.
Ну, да.
Вот. Но учитывая то, что реальные интересы Турции ведут ее в Европейский Союз, я думаю, что рано или поздно... признание геноцида одно из условий Европейского Союза, да, рано или поздно Турция, я думаю, это признает в той или иной форме, и во всяком случае, мне кажется, что Турция должна пройти тот путь, который прошла Германия, которая признала преступление правившего в ней режима, которая провела соответствующую чистку, и жестко преследует каким-либо образом одобряет или не признает, да, значит, действия того режима, направленные против человечности.
Увы, германский путь — это может быть единственный для стран, в которых есть такие вот вещи. И нас, кстати говоря, включая, это путь к нормальному, спокойному, уверенному существованию в семье европейской.
Конечно, нельзя двигаться дальше, имея такой скелет в шкафу. В данном случае не только фигурально, это реальные, физические сотни тысяч этих самых скелетов. И пока не будет дана должная оценка, переосмысление, признание прошлого, то двигаться дальше, я думаю, будет тяжело.
Ну да, да, вперед до скелетизации шкафов.
Да.
Спасибо большое. Олег Будницкий. Я думаю, что мы с вами там достаточно бегло, но узнали основные положения того, что случилось в Турции в начале века 20-го и приведшие к геноциду армян, в частности, и последствия этого. Спасибо большое. Программа «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила».